Николай Васильевич Успенский. Дикалов. Глава первая. Проводы. Осенью дичок села Кочергина собирался ехать со своим 9-летним сыном в губернский город Т. Он намеревался записать его в 3-й класс духовного училища. Под самый день отъезда дичок ходил по крестьянским дворам, просил дугу. От священника он получил благословение на далекий путь и дегтярку с помазком. Его сын Иван Дикалов, вымытый, причесанный, в это время спал дома на печи. Дичиха Акулина Егоровна пекла лепешки, а ее мать, бабушка Дикалова, печально сидела в углу, мотала нитки. Акулина Егоровна то и дело подходила к сыну, целовала его, плакала и причитала: «Касатик, Ванюша» и тому подобное. Бабушка твердила ей, чтоб она не будила внука. Мать отходила к печи и, проливая слезы, хваталась за рогач. Вечером при огнях Акулина Егоровна, дьячок и бабушка укладывали дорожные припасы в мешки. Дикалов давно проснулся. Он сидел в одной рубашке под иконами и беспрерывно вздыхал. На другой день, утром, на проводы собрались в дом дьячка крестьянские ребятишки. Дикалов с ними прощался, дарил им своих чижей и синиц. Дикалова закутали в толстую отцовскую свиту и обвязали полотенцами. Помолившись Богу, все вышли на улицу к повозке. Крестьянские ребятишки, каждый держа по птице в руке, смотрели на Дикалова с неизъяснимым сожалением. Проходившие на барщину мужики с цепами останавливались и с удивлением спрашивали дичка: «А везешь, Савелий Григорьевич?» «Везу, что делать?» «Ах, братец ты мой! Ах, Ваня!» С размышлением восклицали мужики и покачивали головами. Дикалов чувствовал, как слезы текли по его щекам. Мать и бабушка долго смотрели на отъезжавших. Повозка проехала Поповскую слободу. Из окна священниковой кухни поклонилась путникам работница, когда-то сумерничавшая в доме Дикалова. У Ивкиных ворот стоит в раздумье мужик Харлам, будто о чем-то пригорюнившийся. Он каждый раз на святой строил на лугу качели бабам и в хороводах первый запевал песни. У мельницы на берегу удит рыбу старый скотник. Волна бьет его поплавки, и рыба не клюет. «Возвращусь ли я когда-нибудь сюда?» — думал Дикалов, совсем выезжая из Кочергина. «Увижу ли я тебя, родная моя сторонка?» Вот Поповский луг. На нем Дикалов лавливал в осоке диких утят. Пастух у озерца стережет кочергинскую скотину. Сам, сгорбившись, плетет лапти. Ветер шумит и волнует ближний дубовый лес. В этот лес третьего дня ходили девки за грибами. Машка, Варька, Дуняшка. Где они теперь? Глава вторая. Семинарская квартира. Через 2 дня пути, в 1:30, Дикаловы ехали по той губернской улице, называемой Большой или Воронежской. Измученная гнедая лошадь с вытертую шерстью на ляжках и побитой спиной на силу тащилась, часто поглядывая на растворенные ворота постоялых домов. Дьячок по временам поправлял на ней кнутовищем сбочинившуюся шлею. Телега, некогда служившая водовозной, в дороге совершенно разбилась. Покачиваясь из стороны в сторону, она издавала сильный визг. По бокам ее высовывалась наружу солома и выпускала из себя, как ребра, выломленные перегородки. Из вершины высокой растрепавшейся шапки дичка, как из огнедышащей горы, наподобие лавы летел пух, разносясь по улице. Прохожие пристально смотрели на проезжих. Был воскресный день. Большая улица наполнена была народом. Разряженные купеческие жены с толстыми большими серьгами, чиновники с тросточками, мещане, подвыпившие сапожники разгуливали по бульварам. Вдоль улицы к собору и от собора ездили пролетки с молодыми купчиками, частым приставом, полицмейстером и катили шестернями запыленные дорожные кареты. На все это с любопытством глядел дьячок с сыном. Наконец они повернули в Подьяческую улицу и стали разыскивать дом мещанина Овсова, которого им рекомендовал один знакомый. Дом Овсова стоял недалеко от Воздвиженской церкви, окруженной кладбищем. Он имел две черные трубы, треснувшие пополам, и крошечное крылечко с низенькой дверью, забитую наглухо. На его крыше росла трава. Черномазые окна походили на искривленные и потускневшие глаза умирающего человека. Глушь и запустение царствовали в Подьяческой улице, несмотря на праздник. У растворенных ворот Овсова дома стояла запряженная лошадь. Священник прощался со своим малолетним сыном, который отчаянно плакал, припав к его полукафтанью. Священник вынимал ему из кармана деньги, едва удерживаясь от слез, говорил, что по первому зимнему пути приедет к нему с матерью и братом Васей. Не забудет также захватить с собой сестру Парашу. Дьячок снял шапку перед хозяином, ссыпавшим в амбар муку. Смиренно поклонился хозяйке, запиравшей калитку сада с ворчаниями на неугомонных жильцов, и повел свою лошадь к стороне. Какой-то мальчик в синей жилетке с книжкой на коленях, зажав уши, сидел на бревне, лицом к забору. Дикалов, стоя у телеги, глаз не спускал с мальчика, зубрившего урок. Дичок отстегивал супонь у лошади. На соседнем дворе раздавались крики. Стучали о забор с венчатками с чугунками, гремели бабки.
«Шестер! Ладышка на кону! Жогника!» — шумели игроки.
Запыленный мукою хозяин переговорил с кочергинским дичком касательно третного содержания, платы за квартиру и указал ему семинарскую комнату, предварив, что комната — игрушка. Господам жить, а не семинаристам. В комнате семинаристов у оборванных стен за широким складным столом сидел с примасленной головой ученик словесности Пречистенский. Он старательно списывал лекции профессора под заглавием «Речи ораторские». На просторных подмостках, взвороченными войлоками и сундуками, сидело человек 7 раздетых мальчиков. Одни из них делали из бумаги хлопушки, другие раздували на окне уголья в банке, чтобы расплавить свинец. Третьи сверлили гвоздем бабки. Четвертые только глядели на эти занятия и ели лепешки. На лежанке без подстилки спал в одном сапоге ученик философии Детищев. С улыбкой на лице. Его будто озаряла необыкновенная идея, сейчас же готовая осуществиться. Поэтому философ не обращал никакого внимания на валявшийся по полу другой свой сапог с разорванным голенищем и тряпицей внутри. Кочергинский дьячок начал представлять ритору Пречистенскому своего сына. Повернувшись к ним обоим спиной и держа в руке огромный картуз, почти достигавший полу, Дикалов смотрел на спящего философа и на ребятишек. Пречистенский отдал приказание работнице собирать гостям обед. На спрос дьячка о старшем, то есть о богослове, он отвечал, что богослов куда-то отлучился. Должно быть, за харчом пошел. После нескольких слов о дороговизне содержания в городе, о неудобствах семинарской жизни, дьячок стороной намекнул ритору, не хочет ли он выпить. Тот, закладывая за ухо перо, проговорил, что он и знать не знает этого дела, потому что еще в низшем отделении находится. Но не таковым оказался пробужденный криками мальчиков философ. Накидывая на плечи сюртук и хватаясь за трубку, он изъявил полное согласие на предложение дьячка. Волосы его стояли дыбом, нанковый сюртук, выбеленный звездкой, смялся, съежился и не прикрывал груди. Вообще все говорило о философском направлении Детищева. Он объяснил Дьячку, что сам дьячковского происхождения. Знает быть Дьячков, как свои 5 пальцев. Следовательно, тут церемониться нечего. Кривоглазая работница, напудренная сажей под глазами и преимущественно около носа, несла к столу щи. Она останавливалась на дороге, чтобы уцелевшим глазом высмотреть чистоту своего приготовления. За нею суетился хозяин, принесший полштов из кабака. Детищев весело говорил Дьячку про свое воспитание, как он, будучи маленьким, бегал по полночам в класс и выносил наказание розгами. Он уверял, что при самых жестких наказаниях он не только не просил учителей о помиловании, то есть не кричал «помилуйте» или «пощадите», но лежал словно деревянный. Еще Детищев рассказывал про своего родного отца, который искренне получает 6,5 целковых годового дохода, ходит в лаптях и содержит многочисленнейшее семейство. В заключение всего Детищев, уже выпивший водки, принялся наставлять Дьячка, куда ему должно явиться с сыном. Во-первых, надобно сходить к ректору училища, он проэкзаменует Дикалова. Да, не забыть, здесь философ пошептал на ухо Дьячку, во-вторых, надобно сходить к учителям, хотя и не ко всем. Это называется явиться к ним. Как скоро Детищев упомянул слово «явиться», тотчас ученик 4 класса крикнул с подмосток, что к учителю Мордасову беспременно явиться должно, а то смерть будет.